Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение пятой главы второго послания к Коринфянам. Как мы говорили в прошлой передаче, основной темой данной главы является то, что истинному служителю Христа не страшна даже сама смерть. В последней части этой главы Павел пишет о той силе, которая побуждает человека к служению. Прочтем еще раз стихи 14 и 15. «Но любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Фраза «любовь Христова объемлет нас» означает, что именно любовь Христа толкает нас вперед. Именно любовь Христа является той движущей силой, которая побуждает нас нести людям Божье Слово. И именно она заставляла апостола Павла проповедовать евангельскую весть во всех уголках этого мира. Дело в том, что один человек, Адам, умер за всех, а в результате умерли все вместе с ним. Теперь человеческий род находится под приговором смерти. Находясь в Эдемском саду, Адам являлся представителем, главой всего будущего человечества и всего Божьего творения. Поэтому в Адаме все ветхое творение подверглось Божьему испытанию. Бог дал первому человеку одну единственную заповедь. Но Адам сознательно ослушался Бога и тем самым навлек на себя смертный приговор. Он также увлек за собой всю расу людей, ибо Адам являлся представителем всего человечества. Мы с вами родились в семье греха, и все человечество сегодня также находится под приговором смерти. В прошлой передаче я приводил вам иллюстрацию этого принципа. Представим себе большую гору, вершина которой будет олицетворять собой рай, куда Бог поселил человека сразу после его сотворения. Но в результате грехопадения Адам был низвергнут с этой высокой горы, оказавшись у ее подножия в темном ущелье, в котором находимся сегодня все мы. Уже после своего падения в эту пропасть Адам стал отцом всего человечества. Иными словами, все потомки Адама появились на свет отнюдь не на вершине горы, где раньше пребывал Адам и где он раньше жил в невинности. Они родились внизу, в ущелье, то есть там, куда их праотец был низвергнут. В силу того, что все люди были мертвы во грехах, Спаситель был вынужден пройти через смерть. И сейчас Он выводит верующих с собой к новой жизни, жизни воскресения. Возвращает ли Господь людей на вершину горы, где некогда находился Адам? Нет. Спаситель поднимает их еще выше, к самим небесам. Спаситель занял наше место, и те, кто веруют в Него, воскресли и живут вместе с Ним. Но эта жизнь должна быть основана на вере в Него, ибо живущие по вере уже не для себя живут, но для умершего за них и воскресшего. Христос умер не только для того, чтобы избавить нас от смерти и суда, но также, чтобы вывести нас из прежнего состояния смерти к новой жизни. И теперь наши жизни должны быть посвящены Ему всецело, дабы мы могли жить ради славы умершего за нас. Это должно открывать совершенно новую перспективу в жизни человека. Далее прочтем 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Это совершенно потрясающие строки. Однако я позволю себе заменить слово «тварь» словом «творение». Если человек пребывает во Христе, он является новым творением. Мы часто слышим этот стих в христианских свидетельствах. Верующие цитируют его, рассказывая о своем собственном обращении. Они говорят, что более уже не являются рабами тех пороков и пагубных привычек, которые владели ими до их прихода ко Христу. Они считают, что этот отказ от вредных привычек и является исполнением данного стиха. Итак, если вы являетесь новым творением в Иисусе Христе, что же именно прошло? Что такое ветхое? Мы уже говорили, что все человечество пребывает на дне ущелья, ущелья, где живут все грешники. Теперь мы доверились Христу, и прежних отношений уже более не существует. Более мы не связаны с Адамом. Мы уже не связаны с этой мирской системой. Сегодня мы соединены со Христом. Верующие были крещены в тело Церкви и теперь принадлежат Ему. Все ветхое прошло, и наступило новое. Наступили новые взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. Сейчас мы пребываем в тесных взаимоотношениях с прославленным Господом Иисусом Христом. А теперь давайте посмотрим на это с практической точки зрения. Кто-то может сказать: «Я знаю, что это чудесный стих, но как я могу быть точно уверен, что я действительно являюсь новым творением во Христе?» Послушайте, что говорит сам Господь Иисус. Мы читаем Его слова в 24 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Поверили ли вы в Господа Иисуса Христа? Доверились ли вы Ему? Если да, то Он обещает вам, что вы имеете вечную жизнь и не подлежите суду, ибо перешли от смерти в жизнь. Это делает вас новым творением, которое более не находится в рабстве суда и смерти. Вы перешли к жизни. Однако не нужно основывать свою уверенность на каких-то собственных ощущениях. Вы являетесь новым творением, потому что это обещает сам Иисус. Основой всего является Слово Бога. Вы более не принадлежите ветхому творению, которое некогда совершило грехопадение вместе с Адамом. Новое творение пребывает в Иисусе Христе, и вы находитесь в Нем, если доверились Ему. Мы с вами окружены опасностями и искушениями. Мы можем легко упасть, поскольку для этого у нас есть множество возможностей. Однако чудесная весть состоит в том, что Господь Иисус Христос искупил нас, и в Нем мы стали абсолютно новым творением. Далее Павел начинает развивать эту тему. Прочтем 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Служение примирения — это Божий призыв ко всем погибшим людям в этом мире, призыв прийти к Нему со всеми их грехами, со всеми их бедами, проблемами и тяготами. Это призыв прийти, чтобы обрести мир с Богом. Сейчас я хочу поговорить об этом примирении. Слово «примирение» используется 4 раза в 2 следующих стихах, а также 1 раз в 20 стихе. 21 стих не содержит этого термина, однако подводит итог всей концепции примирения. Учение о примирении — это очень важная тема, как и весь раздел, который мы сейчас обсуждаем. Во-первых, позвольте заметить, что примирение — это отнюдь не то же самое, что спасение. Концепция примирения является значительно более широкой. Она подразумевает нечто большее, нежели получение прощения за наши грехи и удовлетворение божественной справедливости. Примирение подразумевает изменение взаимоотношений, полную перемену взаимоотношений. Оно подразумевает полное преображение, как пишет Павел. «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Обратите внимание, что примирение дается от Бога. Бог совершает наше примирение, как сказано, «Бог Иисусом Христом, примиривший нас с Собою». Та же самая мысль повторяется и в 19 стихе. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Примирение — это служение перемен. Но кто именно меняется? Дело в том, что Бог всегда неизменен. Сегодня Он остается таким же, каким Он был вчера и каким Он будет завтра. Сказано, что Бог примирил нас с Собою. Бог был во Христе, примиряя мир с самим Собой. Бог примирил этот мир. Когда мы смотрим на наш мир, мы видим, что он двигается своим греховным путем. Исаия пишет в 53 главе, в 6 стихе своей книги, что «все люди совратились каждый на свою дорогу». Но посредством смерти Иисуса Христа этот мир обрел мир с Богом. Это чудесное служение примирения является работой, которую совершил Христос. Позвольте мне напомнить вам еще один отрывок Писания, который относится к данной теме. В первой главе послания к Колоссянам в стихах с 20 по 22 сказано: «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Сравните эти строки с 10 стихом 2 главы послания к Филиппийцам, где сказано, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что в отрывке из послания к Колоссянам, говоря о примирении, Павел упоминает только небеса и землю. Преисподняя с Богом не примиряется. Несмотря на то, что каждое существо в преисподней склонится перед Ним, лишь те, кто пребывает на небесах и на земле, найдут мир с Ним. В чем будет состоять это примирение? Возвращаясь к словам Павла из послания к Колоссянам, «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Смерть Христа — вот что примиряет наш мир с Богом. Обратите внимание, что примирен вовсе не Бог, ибо Бог остается неизменен. Однако посредством примирения этот мир получил совершенно новое положение. Почему? Потому что Христос умер. Дело в том, что когда Адам согрешил в Эдемском саду, святой Бог не мог протянуть человеку руку и спасти его. Богу нужно было сделать что-то с грехом человека. Бог должен был судить Адама. Пророк Иезекииль пишет в 20 стихе 18 главы своей книги: «Душа согрешающая, она умрет». Бог предупреждал Адама относительно дерева познания добра и зла: «В день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь». И действительно, Адам умер духовно в тот самый день, когда отведал запретный плод, хотя физически он прожил еще 900 лет. Когда первый человек умер духовно, он стал врагом Бога и был отделен от Него. Он утратил возможность контакта с Богом. И в этом состоянии находится сегодня весь наш мир. Вот почему Богу приходится судить его. Но теперь, когда Христос умер, положение этого мира изменилось. Сегодня Бог протягивает этому погибшему миру свою руку. Он говорит этому миру: «Ты можешь прийти ко мне». Самый последний грешник в этом мире может прийти к нему. Сегодня уже нет никакой разницы, кем вы являетесь, ибо вы можете прийти к нему. Поскольку Христос умер, святой Бог более не смотрит на нас с точки зрения суда. Вместо этого Он протягивает к нам свою руку, чтобы спасти тех, кто придет к Нему. Иисус Христос понес на Себе весь Божий суд, дабы мир получил примирение с Богом. Нам не нужно ничего делать, чтобы смягчить Бога, а Бог не подстерегает нас где-то за углом, чтобы обрушить на нас громы и молнии. Бог более не гневается на нас. Ему уже нет нужды ненавидеть нас, ибо Он любит нас. Христос пришел не для того, чтобы выдвинуть против человека и его грехов свои обвинения. Он пришел, чтобы оплатить людские грехи. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, нам рассказывается история о взятой в прелюбодеянии женщине, которую фарисеи привели к Иисусу. Эта история является прекрасной иллюстрацией данной истины. Обращаясь к лицемерным иудейским начальникам, Господь Иисус сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Затем Господь начал писать что-то на земле. Любопытно, что у пророка Иеремии в 13 стихе 17 главы сказано: «Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». И мы читаем далее, что все обвинители этой женщины вдруг начали расходиться, начиная с более пожилых и умудренных опытом фарисеев и заканчивая самыми молодыми. Видимо, у пожилых было больше здравого смысла. Вполне возможно, что когда-то давно один из этих фарисеев имел связь с какой-то женщиной. Он полагал, что никто не знает об этом, но Господь, несомненно, знал. Возможно, Спаситель просто написал на земле имя этой женщины. И когда фарисей увидел знакомое имя, он вдруг вспомнил, что у него есть одно весьма срочное дело, и в спешке покинул собравшихся. Очень скоро все они ушли, за исключением одного Иисуса. Единственный, кто мог бросить в эту женщину камень, не сделал этого. Он сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» А она отвечала: «Никто, Господи». Тогда Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Не нужно полагать, что Иисус закрыл глаза на грех этой женщины. Просто за этот грех ему тоже предстояло взойти на крест. Осуждение должно было пасть на него, и поскольку она доверилась ему, он мог отпустить ее без осуждения. Читаем далее 20 стих. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Кто такой посланник? Если воспользоваться толковым словарем, то мы узнаем, что посланник — это должностное лицо высшего ранга, являющееся официальным дипломатическим представителем своей страны в другом государстве. Мы с вами являемся посланниками Христа. Мы живем в чужой стране. Павел пишет, что все мы, живя в этом мире, являемся странниками и пришельцами. В послании к филиппийцам в 3 главе в 20 стихе апостол говорит: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». И поскольку наше жительство на небесах, здесь мы являемся не более чем посланниками. Когда одно государство посылает своего представителя в другую страну, это означает, что между этими странами существуют дружеские взаимоотношения. Бог по-прежнему сохраняет дружественные взаимоотношения с этим миром. Он послал нас в качестве своих посланцев. Но однажды Он призовет всех своих представителей домой, и тогда начнется суд. Когда человек согрешил, Бог в своей святости был вынужден отвернуться от этого мира. Но Бог настолько возлюбил людей, что послал своего собственного Сына умирать на крест. А потому теперь Он может протянуть свою руку этому миру и сказать: «Ты можешь прийти». Мы являемся Его посланниками, и как Его посланники мы должны возвещать людям, что Бог готов спасти их. Все, что требует Бог от любого человека, это прийти к Нему. Бог не будет пытаться свести с нами счеты. Он вовсе не стремится наказать нас. Он приглашает всех, без исключения, прийти к Нему. Это великий день, когда я могу сказать вам: примиритесь с Богом. Все, что Он просит нас сделать, это обратиться к Нему. И сделать это Он может, потому что Христос понес за нас все. Между нами и Богом установлен мир. Нам не нужно ничего делать, чтобы завоевать его. Нам нет нужды проливать слезы, чтобы смягчить его сердце. Он любит нас, Он хочет спасти нас. Почему? Прочтем 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос занял мое место. Он, не знавший греха, пришел для того, чтобы мы могли сделаться Божьей праведностью в нем. Он дал мне место рядом с собой, облек меня в свою праведность. Друзья мои, если вы являетесь христианами, доводилось ли вам делиться этой чудесной вестью с другими людьми? Кем бы вы ни являлись, где бы вы ни находились, что вы сделаете для того, чтобы сегодня возвестить это слово примирения нашему погибшему миру? Бог уже примирил этот мир. Он неизменен вчера, сегодня и завтра. Он смотрит на вас точно так же, как это было в тот день, когда Христос умер на кресте за вас и за все остальное человечество. Именно это необходимо слушать нашему миру. Мир примирен с Ним, но люди должны обратиться и в вере прийти к Нему. Давайте будем возвещать это слово. Этим я и закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!